Левит.
Урок 11, глава 8. 8, 9 и 10 главы книги Левит являются единым целым, точно так же, как были единым целым 6 и 7 главы. Эти три главы расскажут нам о рукоположении первого священства Израиля. Напомню, во всех предыдущих главах книги Левит, включая несколько последних глав книги Исход, излагается множество правил и предписаний, как для простых людей, так и для священников. Но они еще не были выполнены. Итак, по состоянию на начало главы 8 книги Левит священство еще не существует. Есть только инструкция о том, как оно должно действовать после его установления. Мы видели, как, начиная с книги Исход 20 главы и продолжая до книги Левит 7 главы, была создана сложная и четкая социальная структура, установленная Иеговой с целью сделать Израиль святым народом, отделенным для него. Сделка заключалась в следующем. Придерживайтесь структуры, подчиняйтесь командам и правилам, и Израиль получит Божье благословение. Ослушаетесь, взбунтуетесь или просто проявите небрежность в соблюдении Божьих указаний, и благословение будет отнято. Отсутствие благословения обычно означает удаление из земли обетованной или смерть. Точное выполнение Божьей системы поклонения, искупления и организации общества в целом было обязательным и не могло исполняться небрежно и непостоянно. И Иегова обращал такое скрупулезное внимание на детали исполнения, что, как сказано в книге Левит 7:18, «Кто ее принесет, тому ни во что не вменится. Это осквернение, и кто будет есть ее, тот понесет на себе грех». Я уверен, что каждого учителя Ветхого Завета должно быть десятки раз спрашивали, к чему это, казалось бы, чрезмерное внимание к деталям. Ответ на самом деле довольно прост, потому что пути Бога – это не пути человека. Развращенное человечество само по себе понятия не имело о том, как Иегова хотел, чтобы ему поклонялись. Посмотрите на различия между религиями по всему миру, как это происходит сегодня, когда речь заходит о процедурах и условностях, используемых для поклонения Богу. Это потому, что эти религии и ритуалы, по большей части созданы человеком, они являются результатом ошибочной попытки людей представить в их собственных умах, как именно следует поклоняться Иегове. И я скажу вам, что даже в так называемой христианской церкви большинство богослужений – это творение человека. Они происходят так, как предпочитают люди. А нужно это делать не так, как мы видим, а как Бог предписал это в Библии. Кельвин, великий знаток еврейских священных писаний, дал самый глубокий ответ на распространенный вопрос о том, почему Бог так детально обращал внимание на ритуальные и поведенческие инструкции израильтянам. Он говорит, поскольку Бог предпочитает послушание всем жертвам, Он не хотел, чтобы что-либо оставалось сомнительным в отношении внешних прав, которые в противном случае не имели большого значения, чтобы они, израильтяне, могли научиться точно и с особой тщательностью соблюдать все, что заповедал закон, и чтобы они ничего не делали от себя. Древнеанглийская манера говорить, возможно, осложняет понимание процитированных слов, поэтому в двух словах просуммировать слова Кальвина можно так. Послушание – это ключ к нашим отношениям с Богом. И поскольку человек, особенно такой далекий от нашего идеального состояния, не может сам по себе просто каким-то мистическим образом знать, как вести жизнь и поклоняться Богу, Бог должен показать ему. И это значит, что у человека, по крайней мере, есть возможность сделать это правильно и не обидеть своего Создателя. Такие подробные инструкции даны для того, чтобы исключить любые оправдания со стороны людей. Например, что у них не было другого выбора, кроме как придумать их самостоятельно, не зная, чего на самом деле ожидает Бог. По какой-то причине церковь, какой мы ее сейчас знаем, церковь, которую признаем мы это или нет, на самом деле является римской версией того, что начиналось как ответвление мессианского иудаизма. Кто-то пришел к выводу, что детали поклонения, личное поведение, Божьи действия и запреты и тому подобное не имеют значения, что все это полностью зависит от отдельного верующего, который должен решать за себя с момента пришествия Иисуса Христа. Пока мы искренни в своих усилиях, этого достаточно. Тем не менее, совершенно определенно ни в Ветхом, ни в Новом Завете нет ничего, что указывало бы на то, что то, как мы поклоняемся Иегове, и как мы ведем свою жизнь, внезапно перестало иметь значение, потому что пришел Мессия. То, что достаточно хорошо, недостаточно хорошо, когда речь идет о послушании тому, что повелел Господь, и Он не изменил и не отменил этот принцип. Христос говорит в Евангелии от Матфея 5:17: «Не думайте, что я пришел отменить Тору или пророков. Я пришел не отменить, но исполнить». То есть Иешуа пришел не для того, чтобы поменять закон на благодать. Часто это слово «исполнить» понимается как означающее, что что-то было доведено до конца, что задача выполнена, завершена, и в данном случае речь идет о законе. Другими словами, обычно церковь воспринимает это предложение как означающее: «Я пришел не для того, чтобы разрушить закон, а чтобы положить ему конец», что на самом деле является нонсенсом. Греческое слово, обозначающее конец или завершение, чего-либо, телос. Но это слово здесь не используется. В Евангелии от Матфея 5:17 для обозначения завершения чего-либо используется слово «плеру» – исполнить. «Плеру» означает наполнять смыслом, делать что-то изобильным, доводить что-то до состояния исполнения намерений. Это почти противоположно по смыслу слову «телос». Иешуа собирался взять законы и заповеди Отца, которые были полны теней и прообразов, и привести их к полному намерению и цели, на которые они всегда указывали. И далее Иисус говорит во следующих двух стихах, что любой, кто учит, что хотя бы одна йота Торы теперь каким-то образом отменена в результате его пришествия, будет считаться наименьшим в Царстве Небесном. Итак, Иешуа ясно заявляет, что а. Нам нужно раз и навсегда похоронить эту еретическую идею о том, что Тора каким-то образом устарела, и б. Нам нужно признать, что мы обязаны проявлять заботу и быть осторожными в нашем поклонении и в нашей жизни, чтобы мы следовали Божьим заповедям и установленным принципам. Мы можем узнать, каковы эти принципы, только обратившись к Торе. Новый Завет гораздо больше посвящен жизни Иисуса и тому, как он исполнил пророчество Ветхого Завета, чтобы доказать всем, что он действительно Мессия, чем установлению новых законов и принципов. Почему? Потому что это было бы излишним. Все эти непреложные принципы Бога уже были заложены в Торе. Зачем Иешуа просто повторять их? Я слышал, как некоторые говорили: ну, если Иисус этого не говорил, тогда мы не должны этого делать. Хорошая попытка. Дело в том, что, как говорит апостол Иоанн, Иисус есть Слово, все Слово, и Он существовал до начала мира. И что это за Слово? В целом это Библия, вся Библия. Помните, когда Иоанн ясно дает понять, что Иисус есть Слово, и что Он есть Бог, и был с Богом до того, как существовал мир, написанное Слово, на которое ссылался Иоанн, было Торой, или, точнее, Ветхим Заветом. Когда Иоанн или любой другой библейский автор писал свои послания, Нового Завета еще не существовало. Теперь еще один вопрос, который я считаю необходимым рассмотреть на данном этапе. Последние несколько месяцев мы потратили на изучение того, что обычно называют законом, термин, который мне не нравится, потому что это очень неаккуратный и неточный термин, и он производит явно неправильное впечатление. Я предпочитаю, чтобы мы использовали слово «Тора», потому что до тех пор, пока греческий язык не вошел в моду, использовалось слово «Тора». Иногда, внимательно изучая что-либо, мы можем заблудиться в болоте деталей и упустить из виду общую картину. И мы уже некоторое время плаваем в болоте деталей на уроках Торы, особенно в том, что касается книги Левит. Итак, давайте остановимся и подведем итоги того, где мы находимся. Пришло время задать себе важный вопрос. Почему мы, верующие из язычников или евреев, должны утруждать себя изучением Торы и еврейских писаний? Должны ли мы следовать законам и заповедям Торы? И если да, то каким из них? Или всем подряд? Или все это просто уроки истории, только для получения удовольствия от обучения? Если мы приходим к выводу, что мы должны соблюдать все или соответствующие части положений закона, то как именно мы поступаем? Как люди, живущие в 21 веке, далекие от культуры, которая напоминает то, что мы читаем в Библии. Иными словами, что это значит для ученика Христа в наше время, особенно для ученика из язычников, быть соблюдающим Тору? Какими мы при этом должны быть? Позвольте мне всего на несколько минут отправиться туда, куда ангелы боятся ступить, и посмотреть, смогу ли я помочь некоторым из вас хотя бы с частью этих сложных и важных вопросов.
Начнем с того, что более половины из 613 заповедей и положений закона касаются ритуальных жертвоприношений и храмовых мероприятий. Поскольку храма больше нет и не было с 70-го года нашей эры, никто не может полностью следовать этим ритуальным правилам, даже если бы захотел. И, кстати, как бы ни были рады христиане тому, что им не приходится иметь дело с этими храмовыми правилами, большая часть религиозного еврейского населения находится в большом ожидании, пока храм будет восстановлен, чтобы начать выполнять ритуальные жертвоприношения и храмовые мероприятия. Кроме того, как вас, вероятно, учили в любой церкви или синагоге, в которой вы воспитывались, как и я учил здесь, возможно, главная роль Торы состоит в том, чтобы научить нас, что такое грех, почему важно искупление и насколько это сложный и серьезный вопрос. Грех – это негатив, верно? Если смотреть на это позитивно, то Тора, следовательно, также должна учить нас тому, что такое праведность и святость, ибо противоположность греху – праведность. К сожалению, в наши дни именно здесь поезд начинает сходить с рельсов. Западная, та римская церковь говорит, что поскольку цель Торы – просто показать нам, что такое грех, то с пришествием Иисуса, который спас нас от грехов, нам больше не нужно знать о грехе, поэтому Тора и Ветхий Завет были отвергнуты как неуместные. Проблема заключается в следующем. Поскольку именно Тора говорит нам, что такое грех, она является средством для Бога, чтобы сообщить нам свое определение греха и праведности. Хорошей аналогией является пример, что как только мы научимся говорить по-английски, означает ли это, что нам больше не нужен словарь, книга, которая определяет значение слов? То же самое относится и к Торе. Поскольку это единственный документ, который определяет грех, его последствия и средства правовой защиты, нам нужно точно знать, что в нем говорится, потому что наше человеческое определение греха лишь в редких случаях совпадает с определением греха Иеговы. Итак, именно из Торы мы получаем Божье определение греха и праведности. Удобно, вы не находите? Мы должны иметь в виду, что хотя жертвенные ритуалы Торы могли обеспечить прощение за нарушение законов Торы, в этих ритуалах или процедурах не было ничего магического или сверхъестественного. Например, кровь животного каким-то образом не стала кровью со сверхъестественной силой, когда это животное было убито, и его кровь пролилась во искупление греха. Жир и внутренности, сгоревшие на медном алтаре, не превратились в какой-то волшебный дым. Проблема заключалась в послушании Богу, Создателю. Ритуалы, которые мы изучали и будем изучать, сами по себе не обладали силой, как и золотые или серебряные инструменты и сосуды, используемые в этих ритуалах. И то, что носили священники, ни жертвенное животное, ни шатер скинии и так далее. Вот почему Бог говорит, что предпочитает наше послушание жертве. Другими словами, Он не говорит, что у нас есть выбор между послушанием или жертвой. Он говорит, что наше послушание важнее жертвы. На самом деле смысл всего этого в нашем послушании, а не в жертвенных животных и ячменном или пшеничном тесте. На самом деле Господь мог выбрать что угодно в качестве жертвы. И Он мог выбрать любую процедуру, но выбор Он сделал. И наш долг только повиноваться. Также важно понимать цель жертвы. Она дала нам средство искупления. Искупление необходимо только потому, что человек по своей сути грешен. И поэтому человек совершает преступление против Бога. Церковный термин. Грехи. Бог предпочел бы наше послушание, чем возникающую в результате необходимость в жертве из-за нашего непослушания. Когда Он дает нам точный список того, что правильно и неправильно, мы можем выбрать послушание или непослушание. Дав нам точный ритуал жертвоприношения, израильтяне могли выбрать, исполнить его и получить искупление или нет. Послушание всему, что предписывает Бог, вот в чем проблема. Но нам не дали разрешения, потому что пришел Мессия Иешуа, чтобы теперь самим решать, что правильно, а что нет. Не для того, чтобы переопределить, что такое грех и праведность. Не для того, чтобы сказать, что это означает разное для разных людей. Тора была и остается определяющим документом добра и зла, греха и праведности. Тем не менее, Тора никогда не была средством, предназначенным для спасения человечества. Апостол Павел ясно заявил об этом факте и сказал, что только Иешуа Хамашиах был предназначен, чтобы спасти нас. То, что мы
были послушны Торе, не спасло нас. Итак, означает ли это, что повиновение Торе должно быть прекращено, потому что это не спасает нас?
Послушайте, ежедневные походы на работу и зарабатывание на жизнь не спасает нас от кариеса, не так ли? Однако чистка зубов и хорошая гигиена полости рта помогают. Так значит ли это, что если мы не хотим кариеса, то мы чистим зубы, но мы перестаем ходить на работу, потому что это не имеет никакого отношения к предотвращению кариеса? Конечно, нет. Это разные вопросы. Послушание Божьим заповедям Торы – это отдельный от спасения через веру Иисуса Христа вопрос. И вот что интересно. Послушание Божьим заповедям сверхъестественным образом спасает нас не более, чем вера в Иисуса, дает нам знание о том, что Бог считает грехом и что Он считает праведностью. Доверие Иисусу искупает наши грехи. Изучение Божьих заповедей и принципов в Торе позволяет нам быть послушными, потому что именно Тора определяет послушание и грех. Бог желает для нас спасения и требует от нас послушания.
Итак, Бог хочет, чтобы мы были послушными, что является целью Торы. Бог хочет, чтобы мы были спасены, что является целью Христа. Но и цель Торы не в том, чтобы быть инструментом суда и осуждения для верующих. Некоторые из нас могут носить цицит, другие могут не носить. Некоторые могут есть кошерное, другие могут не есть. Некоторые могут носить молитвенные покрывала, другие могут не носить. Некоторые могут соблюдать библейские праздники, другие нет. Независимо от того, делаем мы что-либо или не делаем, это не меняет нашего статуса спасенных. Однако теперь, когда мы спасены, разве у нас нет еще больше причин быть послушными тому, кто спас нас, чем когда мы были погибающими? Павел говорит об этом по-другому. Должны ли мы грешить больше, чтобы получить больше благодати? Боже упаси! Люди, отсутствие послушания – это грех. Из многих текстов Библии мы знаем, что первые верующие стремились соблюдать Тору. Они не видели ничего, что делало бы доверие к Иешуа и послушание Торе взаимоисключающими. Иаков говорит Павлу в Деяниях 21. «Видишь, брат, сколько верующих в Мессию Иешуа среди иудеян, многие десятки тысяч, и все они ревнители Торы». Павел говорит в Деяниях апостолов 24:14. «Но вот что я действительно признаю. Я почитаю Бога наших отцов в соответствии с учением пути, которое они называют сектой. Я не переставал верить всему, что соответствует Торе, и всему, что написано в пророках». Он также говорит в Деяниях 25:8. «Я не совершил никакого преступления ни против Торы, которой держатся иудеяне, ни против храма, ни против императора».
Я мог бы продолжать цитировать подобные заявления Павла и других. Они рассматривали соблюдение Торы как естественный результат доверия к Иисусу, а доверие к Иисусу как естественный результат понимания цели и смысла Торы. Тора и Иисус взаимосвязаны, дополняют друг друга и неразделимы. Так почему же мы изучаем Тору? Потому что Тора дает нам Божье определение греха и праведности. Без этого мы не имеем ни малейшего представления о том, в чем состоит послушание. Должны ли мы повиноваться учению Торы? Да. Потому что послушание – это то, чего Бог требует от нас превыше всего остального. Как мы повинуемся Торе? Важной целью является понять Тору, чтобы мы могли узнать, чего в идеале ожидает от нас Иегова, от каждого из нас. И это во многом то, что представляют собой уроки Торы. Итак, давайте двигаться дальше и возобновим наше изучение книги Левит. Прочитайте всю 8 главу книги Левит. Многое из прочитанного нам знакомо, потому что здесь происходит то, что было предписано сделать еще в 29 главе книги Исход. Поэтому я не собираюсь вдаваться в подробности протокола церемоний и ритуалов посвящения в священство, о которых рассказывается в 8, 9 и 10 главах книги Левит. В основе Божьего плана спасения человечества от затруднительного положения присущей ему греховности и, следовательно, отделения человечества от Бога лежит святость. И Иегова инструктировал Израиль о том, что такое святость, что делает святость святостью и как выглядит святость. Наряду с этим Богу необходимо сообщить человечеству, в чем состоит чистое поклонение и как именно человечество может выразить свою благодарность ему посредством послушания всему, что он предписал. Израильское священство было хранителем, стражем и авторитетом Слова Божьего, Торы. Их долгом было наставлять людей в святости и бдительно следить за людьми, чтобы они не сбились с пути истинного. Чтобы убедиться, что ничто нечистое или обычное не соприкоснулось с тем, что было святым. Выполнение многих ритуалов, описанных в Торе, было лишь частью их обязанностей, как слуг и Иеговы. Видите ли, Бог устанавливал динамику, которая полностью противоречила ложным религиям мира. В чистой Божьей системе священники были слугами, а не господами. Они служили и Богу, и людям. Они служили народу, совершая жертвенные обряды, которые и Иегова велел людям совершать, чтобы поддерживать с ним хорошие отношения. Они также совершали ритуалы, которые были от имени и на благо народа Израиля в целом. Священники следили за тем, чтобы люди делали то, что они должны были делать, чтобы не оскорблять Бога, но священники не должны были обогащаться. Священники ложных религий, как правило, были одними из самых богатых, могущественных и привилегированных, но не так было с израильскими священниками. Между концом главы 7 книги Левит и началом главы 8 книги Левит проходит некоторое время. И хотя вы не узнаете об этом при поверхностном чтении, за это время произошел инцидент с золотым тельцом и была построена скиния в пустыне. Так что многое произошло между концом главы 7 и началом главы 8. И, как написано почти сразу в главе 8, мы обнаруживаем, что Аарон и его сыновья, первый первосвященник и простые священники Израиля должны были пройти очищение, чтобы занять свои должности. Почему? Потому что они были грешны и, следовательно, нечисты. Те же самые люди, которые теперь собирались стать личными Божьими слугами и хранителями истины, всего несколько месяцев назад
добровольно участвовали в мерзости строительства идола, золотого тельца.
Какой великой надеждой это должно быть для нас? Если Иегова принял таких грешных людей, как своих собственных священников, и примет их в своем собственном святом жилище, даже после совершения таких ужасных поступков, насколько больше он примет нас, доверившихся его сыну. Даже Ясир Арафат, отец современного терроризма, если бы он всего за несколько мгновений до того, как его сердце остановилось, отдал свою жизнь Иешуа, сейчас он был бы полностью прощен и стоял бы в святом присутствии Иеговы.
Глава 8 начинается с того, что Моисей был назван исполнителем того, что должно было последовать. Моисей должен был стать создателем священства. Моисей собирался провести церемонию посвящения. И в стихе 3 Моисею было дано указание собрать все собрание у входа в шатер. Две вещи, которые следует знать. Во-первых, фраза «все собрание» не является буквальной. Здесь имеются в виду старейшины или какие-то руководящие представители собрания, те, кто представлял весь Израиль, и мы видим это не в последний раз. Во-вторых, фразу «у входа в шатер» также не следует воспринимать буквально. Скорее, здесь имеется в виду собрание к востоку от входа во двор Скинии. Стих 5 просто подтверждает то, что я сказал вам о том, что все инструкции, которые мы прочитали в предыдущих главах, были выполнены в более ранние сроки. И также подтверждается, что израильский народ знал об этих инструкциях и о том, что должно было произойти, потому что Моисей говорит: «Это то, что вам сказали, что это произойдет, и вот оно». Моисей омывает Аарона и его сыновей водой, чтобы очистить их. Это очищающее омовение не было связано с физической грязью, хотя физическая чистота была также частью ритуала. Скорее, оно имело тот же символизм, что и крещение. Омовение было внешним выражением духовного принципа. Человек должен был быть чистым, очищенным от своей скверны, чтобы предстать перед Богом Вселенной. После того, как Аарон был омыт, Моисей одел Аарона в уникальную форму первосвященника. Всего одежды Аарона включали 8 предметов, 4 из которых были общими для всех священников. Мы подробно рассмотрели их во время изучения 28 главы книги «Исход», а затем снова в «Исход 39», так что мы не будем останавливаться на этом сейчас.
После омовения, а затем облачения Аарона в его первосвященнические одежды, Моисей взял специально приготовленное масло для помазания, прекрасное оливковое масло, смешанное в определенной пропорции со специями. Рецепт упоминается в книге «Исход 30». И помазал скинию и всю особую мебель, которая была в ней. Минору, жертвенник для курения, стол с хлебом предложения и, предположительно, ковчег завета, затем медный жертвенник и умывальник с водой и, наконец, самого Аарона.
После того, как скиния и ее убранство и Аарон были помазаны, сыновья Аарона, простые священники, также были помазаны елеем.
Теперь пришло время для некоторых из самых важных ритуалов жертвоприношения. Во-первых, хатат, жертва очищения. Не волнуйтесь, если в вашей Библии в стихе 14 сказано «жертва за грех», Это обычное толкование хатат, но мы вместо этого будем использовать термин «жертва очищения». И, конечно же, используется бык, самое дорогое и ценное из всех возможных предложений животных, и выполняется обычный ритуал. Аарон и его сыновья совершают смиха. Они возлагают руки на голову быка, который на данный момент еще жив, затем его забивают. Однако, поскольку церемония освящения еще не завершена, Аарон еще не уполномочен выполнять обязанности первосвященника, а его сыновья не являются обычными священниками, поэтому именно Моисей, посредник, наносит кровь жертвенного быка на рога медного жертвенника. Затем Моисей выливает оставшуюся кровь быка на основание медного жертвенника. Зачем наливать масло, а затем кровь на алтарь и другие предметы в скинии? Потому что до тех пор, пока они не омоются и не очистятся, они непригодны для служения Богу. Они были сделаны из обычных материалов и изготовлены человеческими руками, поэтому они были нечистыми. Помните, божественный принцип – нечистота заразна. Все, что прикасается к нечистоте, само становится нечистым. Медный алтарь и все другие сосуды, инструменты и ритуальные принадлежности скинии были заражены нечистотой, потому что
к ним прикасались человеческие руки, руки, которые по своей сути были нечистыми, греховными. Итак, теперь, когда медный жертвенник освящен и подготовлен для своей цели, самая первая жертва приносится на его огненной решетке. Жир и некоторые части внутренностей быка кладутся Моисеем, а не Аароном, на алтарь и превращаются в дым. Но оставшиеся части быка, шкура, вся его плоть, все остальное, кроме определенных внутренностей и окружавшего их жира, вывозится в другое место для сжигания. И это место нам уже знакомо. Это место за пределами лагеря. И там, на общем дровяном костре за скинией вдали от места, где стояли лагерем израильтяне, останки быка сжигаются дотла. Они были уничтожены так, как сжигают мусор. Ибо единственной частью быка для этого жертвоприношения – хатат, которая вообще служила какой-либо жертвенной цели, были внутренности и жир, хелев, который их окружал. Затем был приведен годовалый баран. Аарон и его сыновья возложили руки на барана, идентифицируя этого барана как того, которого принесли Богу для хатат. И чтобы символизировать перенос их вины, их греха на этого невинного барана, его закалывали. Кровь барана собирали, разбрызгивали по всем сторонам медного алтаря, а затем, в отличие от быка, голову барана, плоть, внутренности, жир – почти всего барана сжигали. И нам еще раз напоминают о такой цели сожжения, как создание дыма. Тора означает наставление. Наиболее распространенным методом наставления является повторение. Поэтому неудивительно, что поскольку Тора – это документ, предназначенный для обучения Израиля, понимания святости, греха, и искупление, что она повторяет снова и снова, что все сожжения предназначены для создания дыма, который является приятным ароматом для Иеговы. Сразу же после жертвоприношения барана приводился второй баран, и Аарон и его сыновья совершали смиха. Потом ритуал менялся. Моисей взял немного крови этого барана и нанес ее на правое ухо Аарона, большой палец правой руки и большой палец правой ноги. В чем смысл всего этого? Позже, в книге Левит, в главе 14, мы рассмотрим законы и ритуалы Цараат, то есть ритуалы для борьбы с кожными заболеваниями. Их слишком часто сваливают в кучу и ошибочно называют проказой, потому что эти кожные заболевания были очень серьезной формой ритуальной нечистоты. Это было связано с тем, что кожные заболевания вызывали большой страх и, как правило, были очень заразными. Вот почему израильтяне, заразившиеся кожным заболеванием, выселялись за пределы лагеря, их отделяли и помещали в карантин. Кожное заболевание было, пожалуй, самой внешне заметной формой нечистоты, которая могла быть у человека. Теперь, пожалуйста, обратите внимание и посмотрите на эту важную связь. Я познакомил вас с принципом, согласно которому нечистота заразна. Здесь, в книге Левит 8, 23, мы видим, что часть процедуры очищения Аарона и его сыновей от их нечистоты, чтобы они могли стать священниками для Бога, такая же, как процедура очищения человека от его нечистого состояния из-за того, что он заразился очень заразным кожным заболеванием. Видите ли, обычно наше нечистое состояние, наше состояние греха находится внутри. Это внешне незаметно для других. Таково было состояние Аарона и его сыновей, таким же, как и у всего человечества. Они были нечисты в своих грехах, но внешне не было никаких признаков этого. Тем не менее, Бог видит это в Аароне, точно так же, как Он видит это в нас и во всем человечестве. Мы с вами не можем зримо видеть свой собственный врожденный грех или врожденный грех других. Слово предупреждает нас, что человек смотрит на внешнее, в то время как Иегова смотрит на внутреннее. Кожное заболевание – это то, что мы можем видеть, но мы не можем знать состояние чьего-то сердца. И точно так же, как человек может определить кожное заболевание издалека, Бог может определить греховное состояние наших сердец. Кожные заболевания символизируют нечистоту. Помните, как Бог заставил Моисея засунуть руку под свой плащ? А когда тот вытащил ее, она была белой от кожной болезни. И Иегова продемонстрировал Моисею, дав ему это временное кожное заболевание, каково было истинное внутреннее состояние Моисея. В глазах Бога Моисей был нечист. Затем он сказал Моисею засунуть руку обратно в свой плащ, и когда тот снова вытащил ее, она была чистой. У людей нет совершенно никакого способа исправить то, что нечисто, и сделать его чистым. Среди людей нечистота может породить только еще большую нечистоту. Только Бог может сделать нечистое чистым. Но в этом ритуале освящения также раскрывается кое-что еще. Точно так же, как елеем помазывают и Аарона, и жертвенник, так и кровь наносится как на Аарона, так и на жертвенник жертвоприношения. Между священством и жертвоприношением устанавливается неразрывная органическая связь. Посредством крови с жертвенника Аарон и его сыновья посвящаются в жертву на жертвеннике со временем кровь того, кого назовут нашим. Первосвященником на небесах будет использована в качестве жертвенной крови тень и прообраз связи
кровавой жертвы и первосвященника, которую мы видим здесь, в книге Левит, проявляются в полной мере, когда Иисус Христос действует как наш первосвященник, и его собственная кровь становится жертвенной кровью раз и навсегда для человечества, которое будет доверять ему. Поскольку ритуал посвящения продолжается в стихе 26, мы видим процедуру, которая должна вызвать тревогу. Мы видим представленное хлебное приношение. И это хлебное приношение минха, которое обычно
преподносится на любой данной церемонии приношения как один из нескольких различных, но приемлемых способов приготовления зерна. Пресное, квасное, приготовленное на сковороде, запеченное в печи, превращенное в лепешку и так далее. Здесь предлагается три способа. Пресный пирог, который был приготовлен на сковороде. Пирог, пропитанный маслом, который испечен в духовке. И, наконец, хлеб в виде вафли. Они помещаются в руки Аарона и его сыновей поверх жира от барана и преподносятся Господу с помощью процедуры, о которой мы только что узнали в предыдущей главе. На иврите это тенуфа. Мы называем это волновым предложением. То есть подношение поклоняющееся держит выше плеча, а затем перемещается взад и вперед размахивающим движением. После этого Моисей берет жертву из рук Аарона и его сыновей и кладет ее на медный жертвенник, и она сгорает, превращаясь в ароматный дым. Обратите также внимание, что в тенуфа Моисеем была предложена грудь барана, она не была сожжена на жертвеннике, скорее Моисей сохранил ее как свою часть для употребления в пищу. Финал. Посвящение Аарона и его сыновей, они и их одежда были окроплены смесью особого святого елея для помазания и жертвенной крови. Освящение было завершено. Однако оно не вступит в силу до тех пор, пока не пройдет определенный период времени – 7 дней. Здесь мы получаем еще один важный принцип. Нечистота и осквернение могут случиться в одно мгновение, но очищение требует времени. Каково точное значение 7-дневного периода? Это трудно понять. Но мы знаем, что за точно такой же период времени человек, у которого было кожное заболевание, исцелившийся, все еще должен был оставаться отдельно от всех остальных. Аарон и его сыновья были посвящены, но должны были оставаться на территории Скинии еще 7 дней, прежде чем они смогли начать свое служение. Давайте не будем закрывать главу 8, пока не проясним установленные здесь принципы, которые будут перенесены на остальную часть Библии. И главный принцип заключается в том, что грех универсален, и он загрязняет все, к чему прикасается, он заразен. Корни греха уходят глубоко в мир и в человечество. После грехопадения в Эдемском саду человечество стало неисправимым. В Псалме 13:3 говорится: «Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного». К настоящему времени мы должны признать, что в Торе нет средства от греха, действующего раз и навсегда. Да, есть жертвы, которые позволяют искупить отдельные грехи. Есть даже жертвоприношения, которые на какое-то время позволяют скрыть греховную природу людей, чтобы стало возможным
приближение к Богу. Но даже первосвященник ничем не отличался от любого другого человека в отношении своей греховной природы и склонности совершать грехи. Павел ясно дает понять в послании к евреям, особенно в главах 5 и 10, что как бы они ни старались, священники не могли избавиться от греховной природы людей, потому что закон Тора никогда не предназначался для этой цели. Только Христос, чья искупительная жертва устранила в глазах Бога греховную природу того, кто верил в Него. И когда Павел говорит, что Христос лучше закона, он имел в виду именно это, что Христос мог делать то, чего не мог закон. Он мог спасать. Но это было не потому, что закон Тора потерпел неудачу. Это было потому, что целью закона было показать человеку, что такое грех и праведность, а не спасти человека от его грехов. Спасение – это работа Христа.